Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют Дэшел Хэммет. Кошмарный город. По главной улице Изарда ехал Форд, так побелевший от езды по пустыне, что был еле виден в поднимавшихся вокруг него пыльных тучах. Несся он, как и пыль, быстро, хаотично, петляя от одной стороны улицы к другой. На улицу вышла девушка лет 20 в желто-коричневом фланелевом платье. Петлявший Форд едва не сбил ее. Промчался всего в нескольких дюймах лишь потому, что она проворно отскочила назад. Девушка закусила белыми зубами нижнюю губу, бросила раздраженный взгляд вслед машине и снова ступила на улицу. У противоположного тротуара Форд снова устремился к ней, однако при развороте он сбавил скорость. На сей раз девушка спаслась, пробежав несколько футов до тротуара. Из Форда вылез мужчина. Он лишь чудом удерживался на ногах. Спотыкался, оступался, потом обхватил рукой столб навеса и резко остановился. Это был крупный человек в выцветшем хаки. Рослый, плечистый, с толстыми руками. Серые глаза его были налиты кровью. Лицо и одежду покрывал толстый слой пыли. В одной руке он держал толстую черную трость, другой снял шляпу и с преувеличенной приниженностью поклонился под гневным взглядом девушки. Завершив поклон, мужчина небрежно бросил шляпу на улицу и карикатурно усмехнулся сквозь маску грязи. Эта усмешка подчеркивала массивность перепачканной поросшей щетиной челюсти. «Прошу прощения», — заговорил он. «Не будьте осторожен, я, наверное, едва не сбил бы вас. Эта машина ненадежна. Я одолжил ее у инженера». «Не одалживайте у инженера ничего. У него все ненадежно».
Девушка посмотрела на него, как на пустое место. Повернулась к нему маленькой спиной и очень четким шагом пошла по улице. Мужчина смотрел ей вслед с тупым удивлением, пока она не вошла в одну из дверей посередине квартала. Потом поскреб голову, пожал плечами, повернулся и взглянул на другую сторону улицы, где его машина стояла, упершись радиатором в боковую кирпичную стену Изардского банка. Она дрожала и громыхала, словно пришла в ужас, обнаружив отсутствие хозяина.
«Только посмотрите на этот драндулет!» — воскликнул мужчина.
Его руку стиснули чьи-то пальцы. Он повернулся, и хотя сам был ростом добрых 6 футов, был вынужден поднять взгляд, чтобы взглянуть в глаза державшему его гиганту.
«Пошли прогуляемся немного», — сказал гигант.
Человек в выцветшем хаке оглядел его от широконосых ботинок до тульи шляпы со вмятиной. Оглядел с искренним восхищением, сквозившим в покрасневших глазах. Массивный гигант был почти 7 футов росту. Похожие на колонны ноги держали на себе громадное тело с широченными плечами, слегка покатыми, словно от чрезмерного веса. Гиганту было примерно 45 лет. Лицо его с грубыми чертами было флегматичным, с морщинками вокруг небольших светлых глаз. Лицом осмотрительного человека.
«Господи! Ну и здоровяк же ты!» — воскликнул человек в хаке, закончив осмотр.
И тут его глаза вспыхнули.
«Давай поборемся. Ставлю $15 против 10, что положу тебя. Давай!»
Гигант издал низкий грудной смешок, взял человека в хаке за шиворот и за руку повел по улице. Стив Трифл проснулся в незнакомой обстановке, без особого удивления, как человек, которому приходилось просыпаться в необычных местах. Еще не открыв глаза, он понял сущность своего положения. Жесткость нар и резкий запах дезинфекции дали ему понять, что он в тюрьме. Головная боль и сухость во рту, что он был пьян. 3-дневная щетина на лице, что пьян был сильно. Когда Стив сел и свесил ноги, начали вспоминаться подробности. 2 дня беспробудного пьянства в Уайтовтсе по другую сторону границы между Невадой и Калифорнией,
с Гаррисом, владельцем отеля, и Уайтингом, инженером-ирригатором. Бурный спор о путешествии по пустыне, при его опыте путешествия по Гоби в сравнении с американским опытом остальных. Пари, что он сможет доехать от Уайтовца до Изарда, не имея для питья ничего, кроме крепчайшего самогона, который они тогда пили. Выезд в предрассветном сумраке на форде Уайтинга. Уайтинг с Гаррисом, идущие, шатаясь по улице, следом за ним, будивший город пьяными выкриками и громогласными насмешливыми советами, пока он не достиг начала пустыни. Потом езда по пустыне, по дороге более жаркой, чем остальная пустыня. О поездке ему не хотелось думать. Правда, он совершил ее, он выиграл пари. Сумму припомнить не мог.
«Проспался, наконец, стало быть», — раздался громкий вопрос.
Обитая стальными полосами дверь распахнулась. Проем заполнил собой пришедший. Стив улыбнулся ему. Это был тот гигант, который не захотел бороться. Теперь без пиджака, без жилета, он казался еще больше, чем раньше. На одной из его подтяжек блестел значок с надписью «Маршал».
«Позавтракать хочешь?» — спросил он.
«От кружки черного кофе не откажусь», — признался Стив.
«Хорошо. Только пить его придется залпом. Судья Денвер ждет тебя, чтобы вынести приговор. И чем дольше продержишь его в ожидании, тем строже он к тебе отнесется».
Большая комната, в которой мировой судья Тобин Денвер отправлял правосудие, находилась на третьем этаже деревянного здания. Обстановка в ней была скудной. Стол, конторка, стальная гравюра с изображением Дэниела Уэбстера, книжная полка, спящая под многонедельным слоем пыли, десяток неудобных стульев и вдвое меньше потрескавшихся и выщербленных фарфоровых плевательниц. Судья сидел между конторкой и столом, водрузив ноги на последний. Ступни его были маленькими, и сам он был маленьким. Лицо было изборождено раздраженными морщинами. Тонкие губы плотно сжаты, блестящие глаза без век напоминали птичьи. «Итак, в чем он обвиняется?» Голос судьи был негромким, сурово металлическим. Ног со стола судья не убрал. Маршал сделал глубокий вдох и перечислил.
«Езда по встречной полосе, превышение допустимой скорости, вождение в нетрезвом виде, отсутствие водительских прав, угроза жизни пешеходов, сниманием рук с руля и неправильная парковка на тротуаре у банка».
Маршал сделал еще вдох и с явным сожалением добавил.
«Была еще попытка наезда, но эта девица, Валанс, не явилась, поэтому данное обвинение снимается».
Блестящие глаза судьи обратились к Стиву.
«Как твое имя?» — прорычал он.
«Стив Трифл».
«Оно настоящее?» — спросил маршал.
«Конечно», — отрывисто сказал судья. «Думаешь, у кого-то хватит дурости называться таким именем, если не носит его?»
Потом обратился к Стиву.
«Что можешь сказать, виновен или нет?»
«Я был слегка...»
«Виновен или нет?»
«Пожалуй, я...»
«Достаточно. На тебя налагается штраф в $150 и оплата судебных издержек. Издержки составляют $15.80. Уплатишь или отправишься в тюрьму?»
«Уплачу, если у меня есть такая сумма», — ответил Стив, поворачиваясь к маршалу. «Ты забрал мои деньги. Есть у меня столько?»
«Есть», — ответил тот, — «с точностью до цента. Любопытно, что так получилось, а?»
«Да, любопытно», — повторил Стив.
Пока мировой судья выписывал расписку за штраф, маршал вернул Стиву часы, табак, спички, перочинный нож, ключи и, наконец, черную трость. Гигант покачал ее в руке, взвешивая, и внимательно осмотрел, прежде чем отдать. Трость была толстой, эбенового дерева, но тяжелой даже для этой древесины и сбалансированной. Это наводило на мысль, что наконечник и набалдашник налиты свинцом.
Если не считать места шириной в ладонь посередине, трость была не гладкой, покрытой отметинами сурового употребления. Отметинами, которые старательная полировка не могла ни скрыть, ни удалить. Гладкое место шириной в ладонь было более тусклым, чем остальная часть. Таким же тусклым, как набалдашник, словно от частого соприкосновения с человеческой ладонью.
«Неплохое оружие в трудную минуту», — многозначительно сказал маршал, отдавая трость владельцу.
Стив взял ее как любимую и постоянную спутницу. «Неплохое», — согласился он.
«Что с драндулетом?»
«Он в гараже за углом на Мейн-стрит. Пит сказал, что машина не совсем разбита и может ее отремонтировать, если хочешь».
Судья протянул расписку. «У меня здесь все?» — спросил Стив.
«Надеюсь»,
— брюзгливо ответил судья Денвер. «Я тоже», — сказал Стив. Надел шляпу, взял подмышку трость, кивнул здоровенному маршалу и вышел. Стив Трифл стал спускаться по деревянной лестнице на улицу в настолько бодром настроении, насколько позволяло тело. Горящее внутри от выпивки, а снаружи от езды целый день по жгучей пустыне. То, что правосудие опустошило его карманы до последнего цента, беспокоило Стива не особенно. Он знал, что судьи повсюду обходятся так с чужаками, и оставил большую часть денег у владельца отеля в Уайтовтсе. Тюремного заключения он избежал и считал, что ему повезло. Он даст телеграмму Гаррису с просьбой выслать часть денег. Дождется, чтобы отремонтировали форт, и поедет обратно в Уайтовтс. Только теперь уже без спиртного.
«Ты не сделаешь этого!»
— прокричал ему кто-то в ухо. Стив подскочил, а потом рассмеялся над своими расстроенными алкоголем нервами. Эти слова адресовались не ему. Рядом с ним, на повороте лестницы, было открытое окно, а напротив него, по другую сторону узкого переулка, было открыто окно в другом здании. Это было окно кабинета, в котором два человека стояли лицом друг к другу по разные стороны стола. Один был пожилым, толстым, в черном, тонкосуконном костюме, из которого выпирал обтянутый белым жилетом живот. Лицо его было багровым от ярости. Стоявший напротив него был моложе, примерно 30-летним, с тонкой полоской усов, изящными чертами лица и шелковистыми каштановыми волосами. На его стройном теле спортсмена были безупречный серый костюм, серая рубашка, серый с серебром галстук. На столе лежала панама с серой лентой. Его лицо было таким же белым, как у другого багровым. Толстяк заговорил, произнес десяток слов, так негромко, что Стив не мог разобрать. Младший злобно нанес ему удар по лицу, открытой рукой. Рукой, которая затем метнулась к пиджаку владельца и молниеносно выхватила короткоствольный автоматический пистолет.
«Бочка с жиром!» — воскликнул младший с шипением. «Уйди в сторону, а то продырявлю тебе жилет!»
Он ткнул стволом пистолета в выпирающее брюхо и рассмеялся в испуганное лицо толстяка. Рассмеялся с угрожающим блеском ровных зубов и темных сощуренных глаз. Потом взял шляпу, сунул в карман пистолет и скрылся из поля зрения Стива. Толстяк сел. Стив продолжил спускаться на улицу. Стив отыскал гараж, в который отогнали форт. Нашел перемазанного маслом механика, отзывавшегося на имя Пит, и узнал, что машина Уайтинга будет готова через 2 дня. «Здорово вчера ты был под мухой», — улыбнулся Пит. Стив улыбнулся в ответ и вышел. Пошел к телеграфному отделению, расположенному рядом с Изардским отелем. Ненадолго остановился на тротуаре, чтобы взглянуть на стоявший у бровки блестящий родстер Vauxhall Velox, столь же неуместный в этом грязном промышленном городе, как опал Орликина в витрине бакалейщика. В дверях отделения Стив снова остановился. Внезапно. За стойкой была девушка в желто-коричневом фланелевом платье. Та самая, которую он дважды чуть не задавил накануне. Девица Веланс,
не захотевшая давать показания в